острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии я, Никита Кричевский, категорически приветствую вас. Не часто нам в последние субботы доводится быть вместе по субботним утрам. Поводы сплошь грустные, сплошь трагические. В памяти еще жива катастрофа нашего лайнера над Синаем. Неделю назад произошли страшные события в Париже. Будем надеяться, что, хотя бы вот эта печальная череда продолжена не будет. Мы будем с вами видеться более регулярно в сравнении с тем, что было в последние 2-3 недели. Итак, господа хорошие, 7373948, напоминаю, это телефон для прямой связи. СМС-сообщение плюс 7-925-48, электронные средства коммуникации вы точно так же знаете. Наверняка наизусть, говорит Москва.ру, это для писем через сайт, через твиттер, это говорит МСК. Темы для сегодняшнего обсуждения я выбрал следующие. Прежде всего, внешнеэкономические события. Безусловно, самые главные животрепещущие — это взаимоотношения в сфере экономики с Украиной. Дальше мы поговорим, вот это будет бомба, я вас предупреждаю сразу, это будет через полчаса. Дальше мы поговорим о том, что скрывается за заморозкой единого налога на вмененный доход. Там очень интересная история, и я вам гарантирую, вы о ней не знаете. Может быть, кто-то из особо дотошных посмотрел на думском сайте законопроект, который внес депутат Андрей Макаров. И то не уверен, что понял. Далее мы будем говорить, естественно, о дальнобойщиках. Эта тема у нас перекочевала в своем развитии, перекочевала с того эфира, который был должен состояться неделю назад. Наконец, мы будем разговаривать о потерях госкомпаний вследствие приостановки летной деятельности компании «Трансаэро», господа. Там история не менее интересная, потому что в последние дни, может быть, в последнюю неделю, потихонечку начали всплывать данные, цифирь о том, кто, сколько и почему потеряет. Цифры огромные, предупреждаю сразу. Замечу, они несколько меньше в сравнении с тем, что депутат Макаров подарит на предстоящие 2 года российским олигархам, если законопроект, который он внес на рассмотрение Госдумы, где первым пунктом идет заморозка НВД, все-таки будет принят. Но это будет дальше. А пока давайте об эмбарго и о долге Украины перед Россией. Вчера вечером появилось сообщение о том, что МВФ таки признал этот долг официальным. То есть признал то, в чем особо не сомневались. Для меня, например, во все время обсуждения этой проблемы было нонсенсом, когда нам говорили о том, что долг Украины перед Россией — это такой же коммерческий долг, как долг, например, перед американским фондом, частным фондом Трамплин Темплтон или Франклин Темплтон. Я сейчас точно уже не помню, это не принципиально. Таких фондов, скажем, цать. И все эти фонды вдруг поравнялись в своем статусе с самым большим государством в мире, то есть с Россией. По крайней мере, по территории. Мне это было непонятно. Вчера МВФ мои сомнения подтвердил, признав, что долг Украины перед Россией — долг официальный. При этом мы с вами знаем о том, что неделю назад президент Путин предложил весьма, на мой взгляд, интересные условия для реструктуризации этого долга, а именно ничего не платить в этом году, а в следующем и в последующие 2 года заплатить по 1 миллиарду долларов ежегодно, но при условии гарантирования выплат Америка Евросоюзом или каким-либо из авторитетных финансовых институтов. Ну, чтобы, грубо говоря, была бумажка, которую можно было бы положить на стол, если, ну, к примеру, в конце следующего года Украина первый миллиард не перечислит. Если деньги Украины или нет, вопрос такой не стоит, потому что деньги Украины есть. Деньги есть и у Центрального банка, деньги есть и в результате размещения еврооблигаций, которые Украина успешно завершила в последние дни. Это более 12 миллиардов долларов, по другим данным, порядка 15 миллиардов долларов. Ну, не суть, не суть. Вот такое предложение есть. А Украина, естественно, говорит о том, что мы ничего возвращать не будем. Пусть Россия встает в один ряд с Франклин Темплтоном и занимает подобающее ей место. Были, конечно, в этой истории и огрехи с нашей стороны. Ну, например, мы вовремя не заявили о том, что это долг государственный. Было и такое, но, на мой взгляд, это не более чем оплошность, которую, конечно же, не стоит возводить в степень и говорить о том, что, ну, раз вы не заявились вовремя, то ваш долг коммерческий, вы должны простить нам 20% этого долга и пойти на условия, которые приняли другие частные, замечу, инвестиционные фонды. Не идем, не идем хотя бы потому, что эти 3 миллиарда долларов были выделены из средств Фонда национального благосостояния, который, я напомню, создавался в первую очередь для того, чтобы поддерживать в удобоваримом состоянии финансовую устойчивость российской пенсионной системы. То есть это деньги нынешних и будущих пенсионеров. Ну, не более чем. То есть если продолжать эту логическую цепочку, то можно сказать, уважаемые господа, в следующем году мы будем вам платить пенсию, ну, предположим, так вот, утрированно совсем уж, приземленно на 20% меньше, ну, вот потому что с Украиной у нас возникли проблемы. Ну, ладно, не на 20, на 10. На 10. Суть от этого не меняется. Вы понимаете, что на подобные условия реструктуризации российское руководство пойти не может. 7373948, у меня к вам вопрос. Давайте обменяемся мнениями. После того, как МВФ заявил об официальном статусе долга Украины перед Россией, насколько выросла вероятность того, что в предстоящие 2-3 недели Украина сделает определенные шаги нам навстречу? Ну и, предположим, примет условия, попросив о гарантировании этого долга, предположим, Соединенные Штаты, которые до сих пор ответа еще не дали. 7373948, доброе утро.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Я думаю, что делаешь один. А вот, учитывая последнюю ситуацию, те, к кому мы обратились, США, там, Европа, или кого-то они подставят, из тех, кто нас устраивает, кто нам подвергнет деньги.
Очень плохая связь. Покрутитесь вокруг оси. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну уж извините, на 7373948 сообщение с сайта, если продолжать эту линию, тогда всех, кто дал этот кредит Януковичу, надо сажать. Взяли привычку лезть в карман пенсионерам, пусть со своих зарплат выдают кредиты. Да, Юрий, вот такая точка зрения, такая позиция есть, но я не вполне понимаю, почему нужно сажать тех, кто совершенно официально, законно, легально выкупил 3 миллиарда, облигации на 3 миллиарда долларов на ирландской бирже. Это совершенно легальная операция. Это кредит, который был, фактически кредит, который был выдан под 5% годовых в качестве купонного дохода. Да, можно попенять на то, что кредит можно было выдать не под 5, а под 10% годовых. Но, как мы с вами понимаем, очень часто в подобные отношения вмешиваются внешнеполитические интересы. Это тоже правильно. С другой стороны, дорогой мой Юрий, ставка LIBOR по долларам США в настоящее время составляет, если мне память не изменяет, приблизительно 0,93% в год. 0,93, то есть менее 1%. Мы же отдали под 5. Вопрос. Проиграли или выиграли? И здесь мы понимаем, что дополнительным стимулом, дополнительным мотивом для того, чтобы выдать эти деньги именно под этот процент, были как раз те самые внешнеполитические интересы, о которых мы не то чтобы не вспоминаем в последнее время, но мы их имеем в виду, что называется, по умолчанию. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Владимир.
Да, Владимир.
Москва. Скажите, Никита, вы помните, как мотивировал наш президент возврат Крыма в состав России? Когда его упрекали в том, что нарушено обязательство со стороны Российской Федерации блюсти территориальную целостность Украины.
Мы сейчас говорим о долге, а не о Крыме.
Нет, а это очень тесно связано. Дело в том, что
я не считаю,
сейчас,
что
когда
это как-то
речь
связано.
Идет о долге, говорят о том, что это долг государственный, то есть да. Государство Украины.
Да.
Но ведь тогда наш президент сказал, что Россия брала обязательства перед одним государством, и теперь мы в лице Украины имеем нечто совершенно другое. Так, может быть, и этот долг, необходимо, вспомнив об этом, сказать, что, ну что ж, того государства, которому мы давали, уже нет.
У меня к вам огромная просьба. Я запомнил ваш телефон.
Ну и что?
Вот этот или вот этот вот. Он заканчивается на сколько? На 33. На 33, да. А найдите, пожалуйста, точную цитату из Путина. Так. Перезвоните, мы вас выведем в эфир. Вот именно на 33. И тогда будем уже отталкиваться от первоисточника, потому что в вашем изложении это даже не нарратив, то есть не изложение, а метанарратив, то есть изложение уже изложенного. То есть вы где-то слышали. Ну, потратьте там 5-10 минут, поищите.
Хорошо.
В поисковике. И тогда уже будем разговаривать. А пока давайте примем следующий звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
А правильно ли я понимаю, что Украина разместила облигации с доходностью 5% в год, а теперь и мало того, не процент по этим облигациям не платит, так еще и отказывается выкупать их обратно?
Нет, вы неправильно понимаете, Украина регулярно,
ну, не могли бы разъяснить,
регулярно в срок оплачивала как раз те самые проценты, тот самый купонный доход, о котором мы говорим. Она перечисляла деньги, здесь проблем нет. Деньги-то были небольшие там, в районе там, 75 миллионов долларов, насколько я помню. Может быть, цифра немного отличается. Факт тот, что она это делала с завидной регулярностью, здесь у нас претензий нет.
То есть факт выкупа они блокируют. Они не хотят их выкупать обратно.
Факт погашения этих облигаций, потому что их срок истекает в начале декабря этого года. Они выдавались, деньги эти выдавались на 2 года. То есть смысл облигаций, этих выпусков было несколько. И вот российский выпуск — это один из. Всего облигаций было выпущено на 15 миллиардов долларов. А наш выпуск один, если мне память не изменяет, из 8. Остальные принадлежат другим, преимущественно частным инвестиционным фондам. Мы же были единственным государством, которое пошло по пути выкупа облигаций Украины. Облигаций, которые она регулярно в плане купонного дохода погашала. Но, повторю еще раз, вот начало октября, если мне память не изменяет, 8 декабря — это как раз тот срок, когда Украина должна деньги вернуть. Вернуть в полном объеме, то есть в размере 3 миллиардов долларов. Если деньги есть, есть. Они есть у Минфина, они есть у Нацбанка Украины. А в конце концов, есть деньги, которые Украина получила от размещения своих евробондов. Это тоже надо иметь в виду. А нет желания, нет стремления, нет воли выполнять свои обязательства, потому что риторика украинской стороны сегодня очень простая. Мы ведем войну с Россией. Россия — агрессор. При этом посольство Украины в России работает, при этом внешнеэкономические отношения с Россией не ликвидированы. Ну и вообще мы катаемся, здесь полно украинцев, которые работают, много русских ездят туда. То есть какая-то странная война происходит. С одной стороны, вроде бы как Украина ведет войну с Россией, с другой стороны... Все как было, так и осталось. Но, может быть, с некоторыми изменениями. В конце концов, можно было бы выгнать из Киева Зурабов. Вот так вот. Прийти и сказать: Михаил Юрьевич, вы знаете, мы ведем с вашим государством войну, поэтому шел вон. Но ничего подобного не происходит. Доброе утро. Алло, алло.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Здрасте.
Я за то, чтобы миллионеры, которые получают каждый день по миллиону, они бы пусть и спонсировали... Этот, как говорится, бедлам.
Правильно. Спасибо вам большое. Давайте перейдем ко второй теме касательно Украины. На этой неделе было несколько информационных сообщений о том, что с 1 января 2016 года, после того, как вступает в силу экономическая часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС, А Россия вводит ответные меры, а именно продовольственное эмбарго на украинскую аграрную продукцию и повышенные пошлины на продукцию неаграрного сектора. Я не буду вам вновь напоминать о том, какие были слова сказаны нашими чиновниками. Вы их наверняка слышали. Я вам приведу только два высказывания со стороны украинского правительства. Первое высказывание — это премьер-министр господин Яценюк, который заявил, что украинские поставщики могут недополучить порядка 600 миллионов долларов. А второе высказывание министра аграрной политики и продовольствия Украины Алексея Павленко о том, что, здесь я цитирую: «Россия уже не является основным рынком сбыта украинских продовольственных товаров, Россия не входит даже в первую десятку стран-импортеров аграрной продукции». Уменьшение товарооборота Украины и России только в течение 2015 года превысило 70%, ну и так далее, и тому подобное. Иными словами, мы продовольственному импорту с Украины стоим позади Африки. В связи с этим вопрос. Я не по поводу того, вводить там это эмбарго или нет, не наше с вами это дело, потому что... Совершенно очевидно, что, после введения в действие экономического соглашения с ЕС, вполне вероятно и более чем предсказуемо, через Украину пойдут товары ЕС в Россию, потому что сегодня мы торгуем беспошлинно, поскольку Украина формально входит в СНГ. Это, очевидно, нельзя допускать. А второе — это то, что импортозамещение в Российской Федерации никто, что называется, не отменял. Ну и, наконец, третий момент, связанный с вот этой необъявленной войной, о котором, в общем-то, сегодня уже все как-то позабыли, но мы об этом говорили и говорили неоднократно. Я повторюсь, приблизительно 14 июня прошлого года господин Порошенко запретил все контакты украинских предприятий с российскими оборонными компаниями. Ежегодный ущерб, который этот указ, изданный в угоду западным в кавычках партнерам, для Украины составил порядка 500 миллионов долларов. То есть эту войну, санкции и эмбарго по отношению друг к другу опять же начинали не мы. Первым это сделал Порошенко. При этом, как говорят, здесь надо быть предельно аккуратным в формулировках, украинские предприятия, которые обслуживали, модернизировали российскую оборонную продукцию, передали иностранным партнерам, опять же в кавычках, практически все чертежи, всю техническую документацию на российские оборонные изделия. Вспомните, в прошлом году господин Путин неоднократно говорил на голубом глазу о том, что он дает срок на импортозамещение в российской оборонке после того, как Украина отказалась работать с российскими предприятиями, 2-3 года. То есть я, например, ничего здесь какого-то сверхъестественного не вижу, и пусть эта бравада со стороны Яценюка или Павленко останется на их совести, потому что на самом деле проблема здесь не в 600 миллионах или в том, что Украина давно уже не является основным поставщиком сельхозпродукции на российский рынок. Дело не в этом. Дело в том, что делать с теми людьми, которые останутся без работы. Тоже очень интересный момент. Одно дело польские яблоки, которые в значительной степени были выставлены в качестве, так сказать, жупела по причине того, что польское правительство возмещало до 64% экспортной цены польским фермерам. И польские фермеры, после того, как Россия ввела эмбарго, просто лишились гарантированной прибыли. И совсем другое дело, когда Украина своим сельхозпроизводителям никакой помощи не оказывает. И если украинская продукция не будет находить сбыт, который пусть в небольшой степени, но все-таки обеспечивала Россия, то люди банально останутся без работы и будут существовать уже, так как это было 1000 лет назад, преимущественно натуральным хозяйству. Вопрос. Много ли украинской продукции в последнее время вы встречаете в наших продовольственных магазинах? 7373-94-8. Доброе утро.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
А вот фабрика «Рошен», почему там стронцы ничего не найдут этих в конфетах? Вот у бабушков в редиске все находят, и селитру, а в конфетах в ионах ничего нету.
Если бы могли, то давно бы уже нашли.
Ну а почему
это
не могут?
Это первый ответ. А второй ответ — это то, что «Рошен», тот, который функционирует в Липецке, да, формально является российским юрлицом. Я вам могу привести немало известных брендовых названий компаний, которые существуют, ну, например, в Москве функционируют, в Москве, да, которые формально принадлежат украинцам. Но они существуют, они функционируют. То есть «Рошен» здесь просто одна из компаний, которая стоит в общем ряду украинских, ну, скажем так, псевдоукраинских предприятий, формально российских юрлиц, учредителями которых являются украинцы. Почему не нашли? Значит, нет. Значит,
вот
нет. Значит, трясли.
Момент.
Да.
А вот говорят, что вот продают оружейную сталь Украине. Не оружейную сталь, а кокс. Кокс, чтобы они оружейную сталь варили. Что это такое называется?
Ну, говорят, что кур дают, вы уж извините за хамство.
Тогда...
Ну, вы понимаете, да? Ну мало ли там кто что говорит. Нет, так я понятия не имею. Ну, вы что-то услышали. Завтра вам кто-то скажет, что мы им вообще там весь наш золотой запас перевезли в эпоху, скажем, Ельцина, поскольку в Киеве погода лучше и удобнее проверять его. Вы тоже в это поверите?
Прочистка мозгов идет с обеих сторон. Короче,
нормально все. Вообще. Короче, нормально все. Слушайте, у нас до НВД остается чуть больше 2,5 минут и выпуск новостей. Доброе утро. Алло, алло.
Алло.
Да.
Я вот вообще не понимаю, почему мы финансируем Украину, именно власть украинскую, которая ведь деньги разворовывает.
Это я понял. А как мы ее финансируем?
Да просто вот выделили 3 миллиарда.
Так 3 миллиарда выделяли Януковичу.
Ну, Януковичу, но все равно, вот сейчас...
Точнее, украинскому вот, государству, вот когда президентом был Янукович.
Опять им сделали скидку.
Скидку на что?
На что, на газ опять сделали.
Первый раз об этом слышу.
Ну как, вот последний раз договор, там выступал представитель от газа, что договорились с Украиной, вот газ, когда они выплатили сумму на месяц,
да.
Тоже им, ну, сделали уступку какую-то.
Ну понятно, понятно, спасибо большое. Я честно скажу, я не слышал о том, что Россия, конкретно «Газпром», в очередной раз не предложила, а утвердила в отношении Украины скидку на газ. Я слышал о том, что Украина в течение 10 лет намерена полностью отказаться от российского газа. А вот то, что мы вдруг скидку предложили, ну извините. Но опять же, господа, но если вы транслируете слухи в нашем разговоре, ну подкрепляйте их точной информацией. Ну, например, вы берете, скажем, информационное сообщение, да, или чью-то цитату и говорите, а вот этот сказал вот так вот. Вот тогда это будет разговор. А то, что вы транслируете слухи, от этого ясности-то не добавится, потому что слухи не комментируются. Тем более слухи в вашем изложении. В вашем изложении. Почему? Потому что они должны подкрепляться реальными шагами, реальными действиями. Вот когда я говорил о том, что, как говорят российские оборонщики, украинские предприятия передали техническую документацию на российскую продукцию западным партнерам, в кавычках, я это говорю как следствие от введения эмбарго Петром Порошенко на поставки и на сотрудничество украинских предприятий с российскими. Ну, здесь я вот выдаю это в качестве следствия. При этом я же не утверждаю, что это так и было, хотя вполне вероятно, что так оно и есть. Ну да ладно, давайте еще один звоночек. Доброе утро. Алло. Не получается, не получается. Давайте закрывать украинскую тему. Новости на «Говорит Москва».
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Очень насыщенный получается сегодня эфир. Никита Александрович, приветствую вас. Спасибо за эфир. Это 205-й по СМС. Будьте добры, в плюсах в новейшей экономике России. 205-й Филиппок, кстати говоря. Это отдельная, весьма-весьма непростая, но не обязательно совершенно негативная история. Я скажу лишь один плюс, который я совершенно очевидно вижу. И не понимаю, почему его не видят другие спикеры, которые приходят, например, к нам на радиостанцию. Господа, вот те структурные реформы, те структурные перемены, о которых вы талдычите круглыми сутками на всех теле- и радиоканалах, происходят сегодня вокруг вас. Ну, обернитесь, ну, посмотрите, оглянитесь по сторонам, ну, что же вы делаете-то, господи-то, боже мой. Вы говорите, нам надо слезть с нефтяной иглы. Ну, правильно, так уже полтора года нефть стоит существенно меньше, чем она заложена в бюджете. Весь этот год она колеблется в пределах от 40 до 60 долларов за баррель. Но ведь экономика-то не провалилась. Народное хозяйство нашей с вами любимой страны не развалилось. Мы все более-менее сносно существуем, конечно, в условиях несколько хуже, чем они могли бы быть, но тем не менее, ведь ничего же не произошло. Да, эмбарго, эмбарго же, контрсанкции. У нас вместо 20 сортов колбасы осталось 19. Ну, слушайте, я тоже вместе с вами лью крокодиловые слезы. И точно так же вижу и понимаю, что та колбаса, которая лежит на прилавках, ну, например, в столичных магазинах, вовремя не реализуется. Она отправляется обратно. Через какое-то время мы столкнемся с тем, что цены будут снижаться. Почему? Потому что, ну, не беру. Реализации нет. Проще закрыться, я понимаю. Но это сегодня. А завтра, когда вы поймете, что, а может быть, все-таки лучше было немножко поработать, вы будете работать с меньшими расходами, с меньшими издержками. Может быть, свой коэффициент прибыльности снизите со 100%, ну хотя бы до 50%. Но факт есть факт. Структурные реформы, перемены, то, о чем мы все мечтали на протяжении многих лет, сегодня происходит незримо, но постоянно. Но только слепой этого не заметит. И, кстати говоря, вот эти вот структурные изменения сродни высказывание, по-моему, Ли Куан Ю о модернизации, когда он сказал, что она настолько глобальная и настолько всеобъемлющая, что мы просто не замечаем, что она происходит сегодня вокруг нас каждую минуту, каждое мгновение. Что-то меняется, что-то появляется новое, где-то люди оптимизируют свое производство, оптимизируют свои услуги. И все это постоянно идет. Появляются новые сервисы, появляются новые предложения на тех же потребительских услуг. Да много чего, много чего. Но люди перестраиваются. Люди перестраиваются. Правительство, может быть, да, еще не до конца. Но я вас уверяю, у него другого варианта-то нет. Оно же не может жить все время, ждать у моря погоды, когда, наконец, нефть опять отрастет до 100. Да никогда, дорогие вы мои москвичи. Никита, здравствуйте. Каково ваше отношение к экономисту Владиславу Жуковскому и его теориям? Спрашивает 859. 859, во-первых, Владислав Жуковский не экономист. Он, ну, можно сказать, аналитик, можно сказать, аспирант. Он аспирантом числится у господина Катасонова. Я бы назвал Влада не экономистом, не ученым, не исследователем, а больше шоуменом. Человеком, который пытается сделать себе имя на паникерстве, на алармизме. Потому что все последнее время я пытаюсь до него достучаться. Я ему давным-давно еще говорил: Влад, читай книжки, читай, читай, читай. И не надо Катасонова одного лишь читать. Но нужно читать каких-то экономических светочей. Не пробило, не проняло. Не проняло. Из последних его высказываний, по которым я с ним ожесточенно собачился, пытаюсь опять же достучаться через Твиттер, это были стоны о том, что в бюджете нефть по 3000 рублей за бочку, она сегодня стоит, ну, скажем, 2600. Мол, все летит в тартарары, и это я слышу от него на протяжении, ну, как минимум полугода. По поводу бочки я вам должен сказать такую вещь. Кстати говоря, если кто-то будет по поводу бочки высказываться, тут идет разговор не столько о том, что бюджет недополучает денег, сколько о том, что курс у нас излишне укрепился. Так вот, по поводу бочки. Бочка у нас в бюджете заложена по 3050 рублей. Ну, плюс-минус там копейки, да? А сегодня бочка стоит 2650. Почему курс 65, хотя он должен быть по этим расчетам в районе 73-75? А, очень просто. Во-первых, этого правила нет. И то, что господин Улюкаев, там, и же с ним нам в свое время рассказывали о том, что ну как же, ну вот возьмите стоимость бочки в бюджете, да, зафиксированной в бюджете, ну разделите там на текущую стоимость или как-то там вот сделайте очередные арифметические пассы, и вы получите, увидите, что бочка должна стоить вот столько-то, да, соответственно, и рубль по отношению к доллару должен стоить вот столько-то. И вдруг ни с того ни с сего нефть у нас падает. Нефть у нас падает, а рубль, наоборот, укрепляется. Так что получается, правила-то нет? Алексей Валентинович, ну что же вы нам голову-то дурите в который раз? Ведь это же все помнят. А Влад, он вместо того, чтобы проскочить мимо и уличить господина Улюкаева в том, что он опять вешал нам лапшу на уши, пусть это было год назад, он начинает возводить панику и кричать о том, что шеф, все пропало, клиент уезжает, завтра гипс снимает. Я не понимаю. У нас же были прецеденты, когда люди пытались сделать себе имя на панике. Давайте вспомним Михаила Хазина. Ну, он очень хороший человек. Но уж извините, как исследователь, он, ну, никакущий. Это конспирология, это его собственное субъективное видение, которое он проецировал, транслировал в эфир, видение, которое себя не оправдало, как показали дальнейшие события. Ну, достаточно вспомнить только его прогноз о золоте на $2500 за унцию. Сегодня золото стоит 1100. А он нам говорил о том, что это будет 2500 тогда, когда золото стоило 1750. И люди вложились. Поэтому, ну, молодой еще. Так. Евгений, очень большие у вас сообщения идут с сайта. Вы уж извините, я читать не буду. Давайте переходить к НВД. Время-то 43 минуты. Я боюсь, я все не успею рассказать. Итак, краткая преамбула, господа хорошие. Вы все помните о том, что некоторое время назад в средствах массовой информации была целая кампания, я не знаю, кто ее раздул и кто ее поддерживал. Скорее всего, она была, что называется, сама из себя, но очень многие говорили о том, что вот бедных ЕНВДшников зажимают, прижимают, и со следующего года налог, единый налог на вмененный доход вырастает аж на 15,9%. У меня даже был звонок в октябре от одного из слушателей, который говорил о том, что ну вот вы посмотрите, ну вот обещали же там ля-ля-ля. И тут вдруг повышается единый налог на вмененный доход. Я тогда сказал, дорогой мой слушатель, пожалуйста, не акцентируйте внимание на этом факте. Почему? Потому что что такое ЕНВД? Это на вмененный налог на некоторые виды экономической деятельности, которыми занимаются либо малые бизнесмены, либо индивидуальные предприниматели. В основном это услуги. Ну, скажем, услуги по транспортировке, услуги по продаже, какие-то прочие, но так или иначе это услуги, завязанные на потребительский рынок. И, ну, здесь правительство и Минэкономразвития, что называется, само себя высекло. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что, ну, во-первых, цены в тех секторах, где работают предприниматели, сидящие на ЕНВД, за последний год выросли существенно больше, чем 15,9%. 20, 25, 30, 50, ну, неважно. То есть, на самом деле, Минэкономразвития, господин Улюкаев, ну, скажем так, напоролись на те же грабли, о которых они всю дорогу говорили, как о единственно верных. Я имею в виду подсчет инфляции. И второй момент. Улюкаев сотоварищи собирались повысить ЕНВД со следующего года на 15,9%. Но что самое интересное, инфляция год к году за январь-октябрь составила ровно те искомые 15,9%. А ведь еще два месяца впереди. И я говорил, не будите левиафанское улюкаевское око, товарищи. Ведь проснется, откроет свой глаз. Да? И пересчитает в большую сторону. И будет, между прочим, прав. Еще один момент, о котором я говорил вам, когда задавали этот вопрос. Что такое ЕНВД? ЕНВД — это минимально допустимые расценки, ну, например, при работе в автосервисе, да, ну, вот один человек должен минимально вырабатывать на 7500 рублей в месяц. Это закон. Минимально допустимые значения как раз и являются той самой базой для уплаты вмененного налога. Ну, вы можете себе представить, автосервис и один, скажем, слесарь или там приемщик или еще кто-то в месяц зарабатывает 7500 рублей. Ну, смешно. Ну, может быть, где-то там в небольших городках там и так далее, там подобное, 7500, это еще ого-го какие деньги. Ну, давайте будем плакаться дальше. Факт тот, что люди зарабатывают существенно больше. А налоги платят 7500 рублей, если мы говорим, например, об автосервисах или об автомойках. То есть тянут люди. Все нормально. Я выпустил 12 ноября текст в «Московском комсомольце» на эту тему. Он назывался «Правительство ошиблось в пользу маленьких». А 13 ноября, вот так получилось, так совпало, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат Андрей Макаров, юрист, между прочим, по образованию, это очень важно, и вы сейчас поймете почему, вносит законопроект. Вспомните, на той неделе его показывали по всем каналам, где он говорил о том, что давление на малый бизнес сегодня неприемлемо, в нынешних условиях этого допустить нельзя, поэтому я вношу законопроект о том, чтобы заморозить коэффициент-дефлятор, то есть тот самый коэффициент, который приводит вот эти минимальные расценки в соответствии с инфляцией на весь следующий год. Громкие аплодисменты, не слышу где. Ну, я подумал, слушайте, ну, власть как-то вот поворачивается лицом, что ли, к людям. Идем дальше. Будучи человеком дотошным по своей натуре, вот такой, знаете, вот, ну, бывают вот такие вот педанты на грани просто вот, ну какой-то ненависти, неприятия, отторжения. Вот я такой. Я нашел этот законопроект в базе данных Государственной Думы. Вы, кстати говоря, можете это сделать совершенно спокойно и сами. И с удивлением я обнаружил, что этот законопроект содержит не один пункт, а три. Первый пункт как раз заморозка того самого коэффициента дефлятора на ЕНВД. Единый налог на вмененный доход. Еще раз, коэффициент, который позволяет привести минимальное значение по уплате этого налога к уровню инфляции. А третьим пунктом шло продление условий по уплате НДС при авиаперевозках, ну, например, в Калининград или Крым. Ну, нормально. Так вот, самое интересное был второй пункт. Я вам сейчас его зачитаю. Кавычки открываются. В абзаце первом части 1 статьи 2 Федерального закона от 8 марта 2015 года 32 ФЗ о внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации слова по 31 декабря заменить словами по 31 декабря 2017 года. 31 декабря 2015 года заменить на слова 31 декабря 2017 года. Кто понял, что я сейчас сказал, что я сейчас прочитал, что содержится в законопроекте, немедленно 7373948. Пустая линия. Не понял никто. И правильно, думцы тоже не въехали. Пошли дальше. Смотрим, что такое закон 32 ФЗ. Тот самый внесение изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Нет, есть. Доброе утро. Коротко времени нет.
А через, так сказать, на 2 года, вот и все.
Стоп.
По доллару, вы сказали 2600, 2900, и ниже он не опускается, 3, а во время, в течение года было 3400.
Ну вот, все. Ну, слушайте, ну, ой, я не понимаю. А. Ну, давай профессора ловить, что называется, на разговоре. Ну, возьмите среднюю цену Urals в последние дни. Ну, она не 44-45, она меньше 40, потому что идет с дисконтом. Ну, это все знают. Glencore продает меньше 40. Возьмите, пересчитайте по сегодняшнему курсу. Ну, тупо 40 на там 65. Вы увидите сколько. 40 на 65. Хорошо. 40 на 60. 2400. Правильно, да? 5 на 40. Еще плюс 200. 2600. 2600. Вот, вот она, вот откуда это 2600-то берется, а не 2800. 2800 вы по бренду считаете. Поплыли дальше. Статья 2 Федерального закона 32 ФЗ посвящена налогообложению прибыли российских компаний, имеющих контролируемую задолженность. Сейчас мы будем погружаться. Вкратце суть контролируемой задолженности. Долг считается контролируемым, когда российская организация связана с иностранной одной из следующих уз. Либо иностранная компания прямо или косвенно владеет как минимум 20% уставного капитала российской фирмы, либо российская компания имеет долг перед другой российской компанией, которая, в свою очередь, представляет аффилированное лицо иностранной фирмы, либо российская компания имеет долг, по отношению к которому иностранная и российская аффилированная структура выступают гарантами. Перевожу на русский язык. В процессе финансово-хозяйственной деятельности российское предприятие, собственники, кто угодно организуют фирму, ну, предположим, в офшоре. После этого часть уставного капитала, а может быть даже и весь, они переоформляют на офшорную пустышку. В дальнейшем, путем различных махинаций, российские угнетаемые предприниматели выводят деньги за границу и аккумулируют их уже не на пустышке, а на фирме, которая обладает определенными деньгами. И, наконец, последнее. Эти деньги заходят в Россию с триумфом, аплодисментами от правительства под видом иностранных инвестиций. То есть, по сути, левый карман становится должен правому. В этом суть контролируемой задолженности. Но не вся. Там есть еще условия в отношении собственного капитала. То есть, долг... перед иностранной компанией должен быть не менее чем в 3 раза выше по сравнению с долгом компании, собственным капиталом компании российской. Но вот это является как раз вот очень аккуратной и очень тонкой линией, потому что когда у вас долг меньше, чем умноженный на 3, задолженность контролируемой не считается. Если он чуть-чуть, буквально на рубль, становится больше, то это автоматически подпадает под внимание фискалов. Почему я это говорю? Потому что фискалы очень пристально следят за взаимоотношениями с контролируемыми иностранными компаниями. Об этом есть отдельное законодательство. Ну, естественно, о выплатах по иностранной задолженности, контролируемой задолженности. Почему привязались к этой задолженности? Ну, ладно, сперли деньги в России, завели их под видом иностранных инвестиций. Ну и что, докопались? Деньги-то все равно у нас нет, господа хорошие. Уплата процентов по этому долгу является еще одним способом вывода денег за рубеж. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что процент, например, по уплате кредита не 7-8 по валюте, как это принято даже в России, на Западе и того меньше, а ну, скажем, 12, а то и 18. Ну, нормально. Вот все, что выше, а выше получается практически все 18%, все, что выше, это является... еще одним способом вывода денег за рубеж. Но тут фискал подсуетился и решил, что предельное значение контролируемой задолженности, точнее, платы за нее, если говорить в рублях, до 19,8% годовых, а в долларах США от 4,9% до 7,9% годовых. В этом пределе деньги можно относить на себестоимость продукции. Все, что свыше, будьте добры, заплатите налог на прибыль. Теперь суть 32-го закона. 32-й закон, вот сейчас вы будете медленно оседать и падать со своих стульев или резко тормозить. 32-й федеральный закон говорит нам о том, что величина контролируемой задолженности рассчитывается по курсу, не превышающему курсу, установленного ЦБ, по состоянию на 1 июля 2014 года. То есть эти свиньи, те, которые вывели бабки и завели их обратно, до конца этого года имели полное право пересчитывать свою задолженность, ведь деньги-то заходят в валюте, а баланс составляется в рублях. Так вот, они имели полное право пересчитывать деньги по курсу 33 рубля 84 копейки. Но халява должна была закончиться как раз 31 декабря 2015 года с боем новогодних курантов. И тут появляется кто? Правильно, Чип и Дейл! Чип и Дейл! Товарищ, который пришел и говорит: угнетают малый бизнес. ЕНВД увеличивается на 15,9%. Мы должны пойти навстречу нашим малым бизнесменам и оставить все как есть, потому что ситуация в стране тяжелая. Кризис! И вносит законопроект. А теперь еще раз. Законопроект состоит из трех частей. Из трех статей, если быть более точным. Ведь Макаров же юрист. Он же может подать на меня в суд за клевету. Так вот, из трех статей. Статья первая о заморозке коэффициента увеличения ЕНВД. Статья третья о продлении льгот по НДС при авиаперевозках. А статья вторая как раз посвящена тому, что льготный курс пересчета контролируемой задолженности, который должен был закончиться 31 декабря 2015 года, продлевается еще на два года. Теперь о суммах. По моим подсчетам, потери от заморозки ЕНВД для местных бюджетов составят 12 миллиардов рублей. Сумма не ахти какая. Муниципальный бюджет у нас и так в дефиците, и уже давно. Так что плюс-минус 12 миллиардов рояля, что называется, не сыграют. А теперь о суммах, которые дарят нашим олигархам господин Макаров. За предстоящие два года мы должны выплатить порядка 37 миллиардов долларов процентов. Даже если посчитать, что, скажем, четверть или пятая часть процентов, это те самые проценты по контролируемой задолженности, которые будут пересчитываться льготно по курсу 33 рубля 84 копейки еще два года, так вот, даже если 20 или 25% потери составят не менее 120 миллиардов рублей. Это деньги, которые господин Макаров своим законопроектом просто дарит крупному российскому бизнесу. На следующей неделе этот законопроект будет рассматриваться, как я понимаю. Наверняка он будет принят, поскольку малый бизнес надо поддержать. И, скорее всего, старшие товарищи господина Макарова и не одернут, и не поправят. Это тот самый товарищ, который, я очень хорошо помню, года два назад, что ли, мы были вместе с покойным Александром Петровичем Поченковым у Соловьева на воскресном вечере. И он говорил о том, что он зорко стоит на страже российских бюджетных интересов. Ему за буквально одну запятую предлагали там чуть ли не там, 10 или 50 миллионов долларов. Я, конечно, далек от того, чтобы в чем-то обвинять господина Макарова. Но 120 миллиардов рублей – подарок по нынешним временам. Царский. Новости.
Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского. Все еще. На радио говорит Москва. Прямой эфир продолжается. Никита Кричевский категорически приветствует вас. Мария Кожевникова, Алина Кабаева разберутся во всем. Законопроект Макарова не пройдет, сообщает нам 716-й. Вашими бы устами, 716-й, ваши бы слова. Так, какое отношение олигархи имеют к мелкому предпринимательству? Спасибо, спрашивает Валентин, это уже через сайт. Валентин, они никакого отношения к малому предпринимательству не имеют, кроме того, что они точно такие же предприниматели, как и малые. Ну, это вот помните, когда вот один товарищ в Нью-Йорке сидел рядом с Bank of America и продавал семечки, да, и когда прохожего спросил, в чем дело, он говорит, а у нас паритет, мы договорились. Я на их поляне не играю, не на моей. Ну, вот, а в остальном предприниматели. Ну, друг к другу, что называется, в гости не заходят. А какое они отношение имеют? Вот они вот так вот волшебным образом в законопроекте господина Макарова соединились. Причем, я еще раз повторяю, первый пункт — это те самые малыши и НВДшники, а второй пункт — это крупничок. Крупничок. Вот так вот одним пакетиком. А депутат-то, он же у нас во всем разбирается, но недосконально, друзья мои. Он посмотрит и скажет, ну, ЕНВД, ну, надо же заморозить, ну, что надо помочь ребятам, все. А второй пункт я же вам прочитал. Я прочитал. Ой. Ну, ладно. Сейчас. Где он? Вот, давайте еще раз. Статья 2 Макаровского законопроекта. Полная цитата. В абзаце 1, части 1, статьи 2 Федерального закона от 8 марта 2015 года номер 32 ФЗ о внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами «по 31 декабря 2017 года». Уточню. По 31 декабря 2015 года наши капитаны бизнеса могли пересчитывать контролируемую задолженность по курсу 33 рубля 84 копейки. Господин Макаров говорит, рано, тяжелые времена, понимаешь, вокруг. Надо продлить еще на 2 года. То есть курс там будет 75, 105, там я не знаю. Понимаете? А эти ребята будут в лете 2014 года. Жаркий июльский полдень первого дня 7-го месяца. Сколько там, госпожа Набиуллина заявила? 33,84. Хорошо. Пересчитай, Петрович. И поехали на обед. Ай, третий сегодняшний эпизод. Это переходящий с прошлой программы. Это те самые дальнобойщики, вокруг которых сегодня ведется столько разговоров. Где же это сообщение? Убежало. Вот как раз по поводу дальнобойщиков. Где перевозка повысится на 40 рублей или 40 тысяч, а цена на 70 тысяч. Я не знаю, я вот, видите, я потерял, но у нас будет спикер в этой получасовке. Мы это обсудим еще раз и более плотно. Пока же преамбула. Введение платы за проезд по федеральным автотрассам для грузовиков массы более 12 тонн вылилось в новые массовые забастовки водителей. Вы это знаете, вы об этом говорите очень заинтересованно, горячо и регулярно. Правительство обещало смягчить позицию, даже частично ее смягчило. И взимание платы с больше грузов, как предполагается, уже не так сильно отразится и на отправителях грузов, и на конечных покупателях. Грузовладелец, в свою очередь, тоже не так сильно повысит стоимость за уплаченный товар. И вот интересная цитата, которую я готовил на прошлый эфир. Председатель Центрального комитета Межрегионального профсоюза дальнобойщик Валерий Войтко. Он говорит о том, что дальнобойщики никаких иллюзий не испытывают. Все решения принимаются на другом уровне. Все это фатально для экономики, говорит господин Войтко. Но они, дальнобойщики, против того, чтобы в итоге пушечным мясом становились сами перевозчики, а не заказчики. Если система взимания оплаты все-таки заработает так, как предполагается, то нам придется поднимать цены, чтобы окупить свои поездки. Тогда стоимость перевозимых товаров возрастет на 12-15% и подорожают в первую очередь социально значимые продукты. Ну, дальше понятно, какие: сахар, соль, молоко, макароны и прочее. Валерий Войтко сегодня в эфире программы «Говорит Москва». Антикризис, профессор Кричевского. Валерий Евгеньевич, доброе утро.
Добрый день, доброе утро.
Валерий Евгеньевич, по состоянию на субботу 21 ноября, что нового на фронтах?
Система продолжает работать с серьезными, местами фатальными сбоями. Значительная часть автотранспорта не выходит на трассы, на линии, исключительно всего того, что владельцы транспорта испытывают серьезнейшие опасения по поводу начисления штрафов за не свои пожелания, а за сбои, объективные сбои в системе «Платон». Невозможно оперативно, в ряде случаев, невозможно оперативно заполнить заявку, невозможно перевести денежные средства. Денежные средства снимаются за одну поездку неоднократно. Маршруты выписываются порой совершенно фантастически. То есть машину ведут туда, где еще не достроен мост, либо машину заводят туда, где по факту стоят знаки, запрещающие движение грузового транспорта. То есть то, что касается программного обеспечения вот этой самой системы «Платон», то тут, к сожалению, оправдались самые худшие наши прогнозы, которые мы выказывали еще в августе нынешнего года. Система не готова к полноценной эксплуатации. Причем штука эта фатально... Вот смотрите, в Москве терминал там ежедневно отгружается, уходит от него там сотня-две сотни машин. И если у десятка возникают какие-то проблемы с оформлением маршрутного листа, зачислением, списанием средств, прокладки маршрута, это вроде как неощутимо. И Москва большая, и терминалов много. Так. Но когда речь идет о регионах, ну вот живые примеры, у меня их полно. Вот такая стопка уже бумаги, распечаток всех
сообщений. Ну давайте самые вопиющие, интересные.
Небольшое предприятие, там в небольшом городке райцентр. Ага. 2-3 предприятия, которые, ну реально можно считать системообразующими, да? Там комбикормовый завод, завод, который пельмешки делает, развозят по Уралу, по Поволжью, даже вот до Крыма. И вот они, эти предприятия, действительно остались без транспорта. Не по злому умыслу автоперевозчиков, а в силу того, что система в полную силу не работает, и они боятся подставлять себя, выезжая в рейс. И руководители этих предприятий, у них сейчас действительно волосы стоят дыбом. Ребят, хоть что-то, ну что делать? А сделать ничего нельзя.
Валерий Евгеньевич, давайте к печке вернемся. А как вообще возникла мысль брать плату за проезд 12-тонником и больше?
Ой, для этого придется возвращаться, наверное, лет на 8.
Возвращайтесь.
Назад.
Это не так далеко, это 2007 год.
Ну да. Да, в бытность Медведева президентом, когда прокачивались вопросы вступления в ВТО, ага. Вот возник проект гармонизации требований, значит, европейских, мировых и наших к эксплуатации коммерческого транспорта и содержанию дорог. Тут же, значит, нам начали приводить в качестве примера положительный, вроде как опыт там Германии, Австрии, угу. Европейский опыт, который по факту, если вот глубоко разбираться, он ничего общего с тем, что родилось у нас, не имеет. Ага. Вот чтобы у слушателей было полное понимание,
да, вот происходящего,
когда нам рассказывают про то, как хорошо все обстоит в Германии, вот там собирают деньги, надо четко понимать одну вещь. Германия, вот немецкие автобаны, это автобаны транзитников. Там по ряду направлений 40-60% машин – это машины, зарегистрированные в Польше, в Финляндии, во Франции, в Италии, в Голландии. Угу. То есть автоперевозчики этих стран пользуются всеми благами немецких автобанов,
да.
А содержат эти автобаны на...
немецкие налогоплательщики.
Бюргеров, которые перечисляют их в бундесбюджет.
Да.
И сама идеология европейская, взимание платежей из коммерческого транспорта, она нацелена на то, чтобы равномерно распределить финансовую нагрузку на содержание автобанов на всех конечных пользователей. То есть вот есть перевозчик из Франции, он выполняет коммерческую перевозку, зарабатывает на этом деньги. У себя во Франции по месту регистрации платит налоги, а немецкий автобан, соответственно, все это ложится на плечи бундесбюджета.
Понятно. Я хочу, Валерий Евгеньевич, у нас не так много времени, извините.
Понял.
Я хочу уточнить у вас еще один вопрос. Ну вот я включаю дурака. А куда пойдут взносы, которые вы должны будете платить? И кому конкретно?
Ну, Никита, я бы хотел вас поправить. Не мы будем платить. Вот,
ну, перечислять-то вы будете.
Ну, да.
Ну, вот кому? Ну, понятно, что мы.
Транспорт это сделали все налоговым агентом государства.
Да.
Платить мы будем некое ООО «РТИЦ».
«РТИЦ», так.
Но вот здесь тоже один нюанс. Вот для меня «РТИЦ» не является каким-то жупелом, вот на кого надо нападать. Это инструмент. Это инструмент, который создан для реализации некого проекта.
Так.
И главные вопросы должны задаваться инициатором, идеологом этого проекта. Ну, бог его знает.
Ну, вот, понятно, Clockwork Orange вам подсказывает через сайт товарищу Ротенбергу вы будете платить.
Ну, да.
Хога-фога интересуется, это я спрашивал, почему при увеличении стоимости автоперевозки на 40 тысяч рублей цена у покупателя возрастает на 70 и более. У нас что, торгаши под сурдинку набрасывают, сволочи?
Всегда. Это было всегда. Любое, даже копеечное повышение цен на топливо, мы это помним по предыдущим годам, являлось поводом для того, чтобы торговые сети, мотивируя повышение транспортных расходов, накручивали свои копейки вот на... Ну, условно говоря, реальная цена поднялась
ну,
там
говоря
на 350
по-русски,
копеек.
Валерий Евгеньевич, нет повода, чтобы не выпить. Это понятно. Наконец,
печально.
Наконец, да, я с вами согласен, конечно же, да. Но у меня к вам вот еще вот такой вопрос, наверное, последний, потому что линия от звонков наших слушателей просто накаляется. Валерий Евгеньевич, так ваше-то предложение в чем заключается?
Сейчас сложилась крайне неприятная, критическая ситуация как для автоперевозчиков, так и для реального сектора экономики. Меня поражает вот эта маниакальная настойчивость, больше похожа на какую-то личную обиду со стороны чиновников Минтранса, когда им указывают на очевидные, явные, фактические сбои
это
функционирования
понятно.
Этого проекта.
Это понятно. Так что предлагается-то?
Так вот сейчас, так самое правильное сейчас, просто вот остановиться, выдохнуть. Реально посчитать все, что происходит, это уже не прогнозы будут. Вот то, что произошло за эту неделю, оно конкретно обсчитывается калькулятором. Плюсы и минусы.
Валерий
и только после этого мораторий и приведение принятия какого-то взвешенного решения.
И потом,
ничего быть не
и
может.
Потом вы будете платить.
Ну, наш лозунг нашего участия в акциях «Платон должен уйти вместе с правительством», как бы оно так ни звучало. Потому что идеология Платона, она полностью повторяет идеологию нашего правительства. Не создавать новые рабочие места, не расширять налогооблагаемую базу, а обирать тех, кто еще остался на плаву.
Говоря
и Платон,
просто
Платон
конкретно
в
лоб, вы за то, чтобы забыть эту историю вообще... Или за то, чтобы перечислять меньшее количество денег господам Ротенбергам?
Необходимо обнулять этот проект, потому что у государства, у экономики есть масса неиспользуемых ресурсов и резервов, которые в состоянии куда более эффективно и прозрачно наполнять дорожные фонды. К сожалению, их не видят.
Валерий Евгеньевич, я вам очень благодарен за этот ответ, потому что я очень часто слышу от ваших коллег, так сказать, от коллег, о том, что они вот говорят, что 3,73 это как-то много, и 3,06 тоже много, и вообще вот как-то вот рубль бы. А суть-то ведь не в этом, а в том, что это очередной побор. Это очередной побор, который валится не на вас, а на нас.
Никита, буквально полторы секунды для того, чтобы поставить на место мозги тем коллегам, которые говорят, что вот 3 рубля не потянем, а рубль еще
да,
более-менее
да,
как-то...
Да, да.
Если речь идет о снижении суммы сбора, то тогда весь проект «Платон» становится бессмысленным, потому что эти деньги пойдут только на обслуживание оператора. Понимаете? Идеология
да, понимаем,
какая?
Понимаем.
Вот мы соберем деньги со всей экономики, вложим их в дороги. При полной стоимости ущерб для экономики превосходит возможные бонусы и преференции дорожников.
Валерий
При снижении
Евгеньевич,
стоимости
Валерий Евгеньевич,
сама
Валерий
система
Евгеньевич,
не...
Валерий Евгеньевич, спасибо да. вам огромное. Мы с вами больше 10 минут в эфире. Я вам желаю стойкости, я вам желаю держаться, я вам желаю переносить все тяготы вашей работы, вашей деятельности.
Научены.
Да, хотя что-то мне подсказывает, что... Победа в этот раз вряд ли будет за нами, Валерий Евгеньевич. Но на то у нас вся история России за 1000 лет нам говорит о том, что, ребята, крепитесь.
Что, нас того, а мы все крепчаем и крепчаем?
Ну, что-то типа, Валерий Евгеньевич. Вот как вот обязательно надо спошлить в конце. Спасибо вам большое, Валерий Войтков, председатель Центрального комитета Межрегионального профсоюза дальнобойщик, был в эфире нашей программы. Понеслась. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Борис Николаевич, к сожалению, звонит. К сожалению, потому что нам хватило одного. Я бы предложил взглянуть на эту проблему с другой стороны.
С какой?
Сейчас скажу. В моих руках я был на выпуске документа, когда вся страна должна была пожалеть дальнобойщиков. Вот в связи с чем. Было ввезено порядка 10-12 тысяч автомобилей, вот этих большой грузоподъемности,
да,
в режиме временного ввоза.
Да.
И не было заплачено никаких...
Ну да, это я понял. Да.
Вот. И вносил этот документ господин Греф.
Ага.
А мне удалось этот документ не выпустить.
Какой же вы гад все-таки, Борис
Николаевич. О 10-12 тысячах грузовых автомобилей,
понятно,
иномарок.
Ну, видите, зашли с другого боку.
А в России в это время КАМАЗ, он же большегрузный, это не выпускал.
Да.
Он выпускал чуть полегче, но тоже те же 10-12 тысяч. Так что собственники... перевозчиков. Они все, по-моему, в криминале.
Борис Николаевич, дорогой, спасибо вам огромное за вашу историю, за ваше мнение. 7373948. Маленькая ремарка воспоминаний с лет давно минувших. Я в институте управления учился с одним очень интересным, серьезным, главное, что умным парнем. Мы не виделись с ним, не соврать, лет, наверное, к тому времени больше 10. Это было в начале нулевых. И тут я его случайно совершенно встречаю. Он работал замначальника департамента в одном министерстве. И я говорю: дорогой мой, ну как ты там вообще, вот чего, где там супруга, детки, где? Он говорит: так а у меня в Италии бизнес, она там, значит, занимается делами. И детки там тоже. Я говорю: слушай, ну здорово, а как же ты вот так вот поднялся, ты говорю по-простому. Он говорит: так я в дорожном фонде работал. Ты представляешь, друг мой Никита, я работал в дорожном фонде, а теперь у меня бизнес в Италии. Мы не виделись с ним уже больше 10 лет. Он действительно очень умный парень. И он действительно оказался в нужное время в нужном месте, поэтому он не только умный, но еще и удачливый человек. А Борис Николаевич и Валерий Евгеньевич не хотят, чтобы у последователей, у нового поколения, того, кто должно сменить моего институтского однокашника, возник аналогичный бизнес. Ну, хорошо, не в Италии, а во Франции. Ну, это мысль, что называется, в тему. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло.
Доброе утро.
Здрасте.
По поводу 12-тонника. Вот я посчитал, сколько стоит перевезти 20 тонн с Москвы в Питер. Получается, что килограмм дорожает на 5 копеек. Но это не те деньги, за которые...
Да ну, конечно, конечно, конечно. Тут разговор-то не о том, что это грошовые в пересчете на килограмм продукта, грошовые поборы. Не об этом речь. Речь идет о самих поборах в принципе, б, о том, что... А продавцы воспользуются этой историей для того, чтобы взвинтить
безусловно,
цены на порядок.
Продавцы воспользуются этой историей.
По голове-то кто им даст?
Но сама система, она не такая дорогая. И годовое содержание, ну, я понимаю в этих вопросах, будет стоить максимум 200 миллионов рублей в год.
Да там десятку миллиардов сразу отправляют для того, чтобы она заработала. А кредиты из «Газпромбанка» взяли на 27 миллиардов рублей.
Не, ну понятно, но при этом нужно понимать, об этом никто не говорит, что система построена по государственно-частному партнерству. То есть там пришел инвестор, там пришли коммерческие деньги.
Кто?
И на начальном этапе их должны отбить. А потом
2 миллиарда рублей коммерческих денег пришло. 27 миллиардов кредита от «Газпромбанка». Частные деньги – это чьи?
На мой взгляд, это достаточно большие деньги для создания такой системы.
27 миллиардов кредита от «Газпромбанка». Представляете? А всего там затраты оцениваются чуть ли не в 50.
Ну, 27 миллиардов много. Она стоит дешевле.
Но это можно всю Европу обилетить, если так вот, знаете.
Да, потому что, насколько я знаю, там должны были построить 150 рамок по всей территории страны. Но центральная система пусть стоит столько же, сколько все рамки периферийные. Но рамка стоит в лучшем случае 6-7 миллионов рублей, не больше.
Да вы что-то как-то считаете из эпохи нефтяного безумия. Она стоит существенно меньше.
Связь, к сожалению, пропадает.
А можно, спасибо вам большое, а можно, вот я обращаюсь к тем, кто владеет Платоном, а можно я одну рамку за свой счет построю? Ну, я так вот, ну, как бы, скромно интересуюсь. Ну, найду. Вот, деньги на рамку найду. Ну, неважно откуда, в налоговую инспекцию декларацию поднимите, там все нарисовано. Господа, хороший вопрос, у меня очень простой. Ну ладно, вот вы сейчас будете рассказывать о том, что там Платон, Ротенберги, Поборы, Доколе и вообще там и прочее, прочее, прочее. Скажите мне, пожалуйста, ну дайте мне надежду. Ну, может быть, сейчас после того, как начнут поступать деньги от взимания платы, ну при всех прочих негативных условиях, может быть, дороги-то все-таки будут чуть-чуть, но получше. Я имею в виду федеральные трассы, конечно. Ну, дайте мне надежду. Ну, считайте, что я вот такой вот не от мира сего. Можно даже сказать, чудак-человек. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте.
Я бы хотел посмотреть на вот этот вопрос немножечко глобальнее.
Дмитрий, дайте мне надежду.
Надежду? Ну, знаете, да, какая-то часть денег, скорее всего, должна пойти все-таки на улучшение дорог. Вот, но у меня уже несколько дней такая мысль в голове.
Да.
Очень хочется спросить у свистового комиссара Газпромбанка, ага. Откуда пришли деньги на такой кредит?
А, так вот, вы загадками-то не говорите, мой дорогой.
Ну, я...
Высказываю свою личную точку зрения.
Фразы, как бы поздравляю тех, кто не понял с первой фразы. Повторю, как бы, еще раз.
Да разъясню. Я вам говорю, я чудак-человек. Вы мне вот на пальцах
разъясню. Разъясню. Давайте, разъясню. Смотрите. Скажем так, с нашим государством и с экономикой нашей борются. И как бы нам какую-нибудь еще бяку такую сделать, чтобы цены на продукты, которые и так, в принципе, начинают расти ежедневно, чтобы они еще...
Не, я понимаю, поподробнее можно?
Я считаю, что это все-таки дело рук пятой колонны.
А-а-а, то есть депутат Федоров прав, жалко, я Войтко отпустил. Ну, надо было спросить.
Прав частично, да, но все-таки я считаю, что... Понимаете, огромные, колоссальные деньги выделяет государство, по сути, на проект, который... будет дополнительно отжимать у нас, у потребителей, деньги через продукты питания, через топливо,
ну, понятно,
через
понятно,
все, что
понятно.
Угодно. Поэтому вот эти деньги выделил Газпромбанк.
Огроменное вам спасибище за ваше мнение. Слушайте нас и дальше, а пока, ну, времени совсем мало. Давайте еще звоночек. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло. Ну кто там, господи, да боже мой. Ну ладно, времени уже нет на звонки, вы извините, ради бога. Я вам что хочу сказать, дорогие мои. Если мне не изменяет память, она мне пока не изменяет. В свое время, году так в 70 там лохматом, в Чили волнения начались именно после того, как на дыбы встали дальнобойщики. И сегодня не важно, в скольких регионах идут протестные акции. Это может быть 30, 50, 60 регионов. Это может быть колонна из дальнобоев, растянувшаяся там на 50-60 километров. Прецедент в мировой истории уже есть. Вот именно с дальнобойщиков. Вся эта история в Чили и началась, которая в итоге привела, сами знаете, к какому диктатору. Мне бы крайне не хотелось, чтобы родное российское правительство, лучший друг нашего президента и прочее, 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 товарищи подталкивали вот эту социальную страту к активным действиям, а точнее к противодействию тому, что сегодня происходит, как будто на дворе не конец 2015-го, а, ну, скажем так, год эдак 2005-2006. Я, конечно, далек от мысли, что это все чревато тем, что всполыхнет, но я бы попросил хотя бы иногда заглядывать в учебники по истории. Новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12:31 в столице. В студии с новостями Юлия Доренко. Здравствуйте. Службы безопасности Мали разыскивают троих подозреваемых в атаке на отель. Об этом сообщает Франс-Пресс со ссылкой на источники службы безопасности. «Мы активно разыскиваем троих подозреваемых, которые могли быть задействованы в атаке на отель «Радиссон Блу» в пятницу», — сказал собеседник агентства. Нападение на отель произошло накануне. По данным властей Мали, жертвами стали 19 постояльцев и сотрудников отеля. Двое боевиков были ликвидированы, 7 человек получили ранения. МИД России подтвердил гибель российских граждан в Мали. Об этом заявил официальный официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 20 ноября, сразу же после получения информации о теракте в Мали, российское посольство подключилось к этой ситуации. «На утро 21 ноября мы можем подтвердить, что среди погибших есть российские граждане», — сказала Захарова. «После того, как будет получена достоверная информация о количестве и именах, МИД сделает соответствующее заявление», — добавила представитель ведомства. Владимир Путин назвал теракт в Мали бесчеловечным преступлением. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства выразил соболезнования президенту Мали после нападения террористов на отель. В телеграмме глава российского государства подчеркнул, что бесчеловечное преступление, совершенное в столице Мали, вновь подтверждает, что терроризм не знает границ и представляет реальную опасность для всего мира. Его жертвами становятся люди разных национальностей и вероисповеданий. А противостоять этой угрозе можно только на основе самого широкого международного сотрудничества, говорится в сообщении. Российский президент передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук боевиков. Генконсульство России появится в Хургаде. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Перед новым консульским учреждением ставится задача защиты прав и законных интересов российских граждан, которые будут находиться в Хургаде и других египетских курортных зонах на побережье Красного моря, а также содействие дальнейшему продвижению туристических, торгово-экономических и гуманитарных связей между Россией и Египтом на межрегиональном уровне, заявили в российском МИДе. Напомню, Россия прервала авиасообщение с Египтом 6 ноября. Такое решение было принято после крушения на Синае Airbus A320, на борту которого находились 224 человека. Позже глава ФСБ официально объявил, что причиной трагедии стал теракт. В Брюсселе закрыто метро после повышения уровня террористической угрозы. Об этом сообщает Рейтер. Ранее стало известно о том, что бельгийские власти объявили наивысший уровень террористической угрозы в столице. Это означает, что угроза террористической активности на территории города максимально серьезная. Жителям рекомендовано быть осторожными в местах скопления людей. Между тем, власти не стали конкретизировать, в связи с чем принято решение о повышении уровня угрозы. При этом сегодня стало известно, что предполагаемый организатор атак в Париже Салах Абдеслам звонил друзьям и находится где-то в Бельгии. В местной полиции заявили, что у них также есть информация о том, что предполагаемый организатор атак находится в Бельгии. Вечером 13 ноября в столице Франции произошла серия террористических атак. В результате обстрелов в кафе, захвата заложников в театре «Батаклан» и взрывов у Стад де Франс погибли 130 человек. О курсе валют, установленном Центробанком: доллар 64 рубля 87 копеек, евро 69 рублей 39 копеек. И о погоде. По данным Гисметео, сегодня днем в Москве будет от 4 до 6 градусов тепла, пасмурно, небольшие дожди. На этом у меня вся информация. Юлия Доренко, «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы, будут опровергнуты. Не последний день Помпеи. В студии президент Фонда поддержки и развития новой хронологии Борис Котович. В эту субботу после 15. Забытая история. Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «Айтек». По воскресеньям после 8 вечера. Две блондинки. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. В эту субботу после 13. Актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Игорь Угольников. Бла-блондинки.
Право знать. Говорит Москва.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис, профессор Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. Продолжаем наше неспешное течение. А вы нас не пугайте дальнобойщиками, пугайте Путина с Медведевым. Это они в компании олигархов, самые олигархичные. Они взорвались, а вы их и испужайте, пишет нам Лёля. Лёля пишет нам через сайт. Сайт у нас говоритмосква.ру, твиттер говоритмск. Телефон прямого эфира 7373948, смс-сообщение плюс 7 925 48 94 8. Ну, мало ли кто не знает. Только подключился. Они заглядывают в учебники, пишет нам 698. Вот только ума хватает лишь на то, чтобы запрещать освещать протесты дальнобоев на федеральных каналах. Ну, господа хорошие, ну вы же смотрите не только федеральные каналы, вы же еще иногда и радио слушаете. И, кстати говоря, вот врать-то не надо. Я лично на этой неделе, по-моему, в понедельник это было. А может быть, на прошлой. Присутствовал на «Время покажет» на Первом канале, где, кстати говоря, и выступал Валерий Войтко, этот председатель профсоюза дальнобойщиков. Так что не надо говорить, что на Первых каналах это не освещается. Освещается. Может быть, не так, как вам и хотелось бы, не с утра до ночи, но информация проходит. Информация проходит. Хотелось бы услышать мнение руководства российского правительства. Не надо мне подсовывать министра транспорта. После того, как министр транспорта 2 года назад заявил мне о том, ну, в том числе и мне, конечно, да, заявил о том, что старые самолеты ломаются реже, чем новые, я понял, что у нас министр транспорта очень даже компетентный в вопросах транспортной отрасли человек. Ну, действительно, ну, старые самолеты ломаются реже. Ну, это же очевидно, ребят. А вы... Что-то вот говорите, что не надо нам старых самолетов. Там предельный срок налета пытаетесь установить. Я, кстати говоря, 2 года назад и вышел с этим предложением. Его поддержал Александр Сидякин, депутат Госдумы. Оно тогда не прошло, потому что, как я полагаю, Трансаэра и лоббисты Трансаэра заблокировали. Причем так вот публично и по-взрослому блокировали, что называется, по шляпку. В том числе через министра транспорта. А в этот раз подобное предложение внес депутат Гутенёв. И тоже я не уверен, что оно пройдет. Почему? Потому что, ну, вроде как и причина катастрофы Когалы-Мави другая. И, мол, чего же нам, собственно, пенять на преклонный возраст наших самолетов? Я и не пенял, ребят, я и не пенял. Я вам скажу сразу, забегая вперед по поводу крайней темы нашей. Простите, я сейчас не буду по поводу дальнобоев разговаривать. Я говорю о тех, кто сейчас на звонках висит. Забегая вперед, я вам должен сказать, что в гражданской авиаотрасли существует три так называемых чека. Что такое чек? Это, ну, скажем так, вот некое ТО, да, вот, ну, чтобы совсем просто для автомобилистов. А-чек, С-чек, Д-чек. А-чек — это вот то самое ТО, там замена масла, фильтров, там колеса подкачать, ну, вы понимаете, ни о чем. А D-чек более серьезный, это уже более пристальная проверка. Он происходит, по-моему, через 5 лет после начала эксплуатации самолета. И, наконец, самый дорогостоящий и самый тяжелый, когда самолет разбирается буквально до каркаса, это D-чек, да? По-моему, да, C-чек. C-чек — это 7 лет, а D-чек, самый дорогой, это 12 лет. Вот реально... Практически до каркаса защищаются там вот под ноль ржавчина, по новой все красится, все детали заменяются и прочее, прочее, прочее. Я к чему, господа, вот по поводу своего умничания, по поводу этих самых чеков? Я к тому, что у меня лично нет никакой уверенности, что самолеты, которые прилетают к нам из Ливии, Ливана, с Нигерии и других, безусловно, уважаемых стран... проходят эти самые сложные и наиболее дорогостоящие дичеки, те, которые совершаются через 12 лет после начала эксплуатации. Вот нет у меня уверенности. Поэтому я и говорю, что чем ковыряться в листах летной годности и в сервисных бюллетенях, может быть, проще, чтобы исключить вот это промежуточное звено, когда дают взятки, может быть, проще установить предельный возраст самолетов, которые возятся на территорию России, пусть сразу приобретается, пусть в лизинг, неважно. Неважно, потому что когда мне говорят о том, что, ну, слышь, вот Люфтганза, вот там, Дельта, American Airlines и прочие компании, которые не знают. Вот там возраст такой, что там и 20 лет летают, и 30 лет. Ребята, они летают все 20 лет в Люфтганзе. И они проходят со скрупулезной точностью и обязательностью все регламентные работы. Все. От первого чека до 12-летнего самого дорогого, когда остов остается от самолета. Понимаете? А к нам они прилетают, черти знает откуда. Поэтому я говорю, что так давайте установим вот этот предельный срок. Ну, потому что черт его знает, какая у них предыстория. Ну, вот говорили, что когалымский самолет в свое время там хвостом чиркнул по взлетно-посадочной полосе. Но там же были какие-то 100% изменения в структуре металла. Ну, были же, да? Ну, вот вы что, хотите сказать, что... не было бы счастья, да несчастье помогло, да, что вместо того, что самолет развалился вследствие некачественного регламента, он был взорван террористами, вот это вас спасает. Но вы не ублюдки, а? Мне кажется, ублюдки. Ну да ладно. Я почему, собственно, об авиационной теме заговорил? На этой неделе начали появляться сообщения, ну, скажем так, первые предварительные итоги печальной деятельности авиакомпании «Трансайр», точнее, ее банкротства. Когда это произошло? Это произошло приблизительно 17-18 ноября, когда появилось сразу несколько сообщений. Ну вот, например, 17-го у Германа Грефа, главы Сбербанка, спросили о том, насколько велика вероятность получить долг «Трансайра» в полном объеме. Греф ответил, цитата, «Боюсь, что шансы невысоки. Какую-то часть получим, пока мы не зашли внутрь компании. Тяжело сказать, какая это часть». На следующий день, одновременно с публикацией отчетности по международным стандартам банка ВТБ, появились сообщения сразу от трех топ-менеджеров этого банка. От Андрея Костина, от Василия Титова и от Герберта Мооса. Ну вот, к чему это было? К тому, что у ВТБ, у группы ВТБ по итогам третьего квартала образовался убыток в 10,9 миллиарда рублей. Ну, вроде бы вот, ну, неприятно, да, ну, согласитесь. Ну, неприятно. Начали ковыряться. Оказалось, что они были вынуждены дополнительно зарезервировать вследствие банкротства «Трансайра» 16,4 миллиарда. То есть, грубо говоря, если уж совсем вот так вот утрировано, у них по третьему кварталу прибыль могла бы быть 5,5 миллиардов. Ну, 16,4 минус 10,9, 5,5. А в связи с тем, что им пришлось отвлечь дополнительные резервы, а резервы ложатся, что называется, на себестоимость, у них в итоге получился убыток в 10,9. Причем, вот господин Костин говорит... 10 самолетов будут переданы в лизинг Аэрофлоту, а еще 11 будут проданы в России или за границей. О чем разговор? О том, что, собственно, «Трансайра» перед ВТБ должна 12 миллиардов рублей, из которых 9 миллиардов гарантированных государством. А в лизинг от ВТБ «Трансайра» получил в свое время 21 самолет. И вот эти самолеты с непонятной историей, да, сегодня находится в подвешенном состоянии. Отсюда дополнительные потери, отсюда убыток по группе в 10,9 миллиардов. Ну, собственно, я, знаете, кто-то из горячих сторонников, из тех, кто в десны любит авиакомпанию «Трансайра», может мне возразить, что я там домысливаю что-то и прочее. Я вам приведу цитату, опять же, из зампреда ВТБ Герберта Мооса от 18 ноября, то есть вот буквально там 3 дня назад. Итак, цитата. «В третьем квартале нас настигла «Трансайра». Создание резервов в рознице продолжало падать. В корпоративном сегменте также было падающим с 4-го квартала прошлого года. К сожалению, этот полет был прерван попаданием в резервы «Трансайра». Конец цитаты. Что значит снижение резервов? Это значит, вы... резервировали под возможные потери по судам в соответствии с 254-м положением ЦБ России определенные деньги. Ну, стандартная сумма там это 0,1% от выданного кредита. Если условия ухудшаются, там до 20%. А если уж совсем невозврат светит вам, то все 100%. И вы эти деньги должны резервировать в Центральном банке России. ЦБ за этим следит пристально. А если резервы падают, значит, вы значительную часть ресурсов можете забрать из ЦБ, из резервов вытащить и распределить их, например, в качестве кредитов. Ну, это так, к примеру. В любом случае, ваша отчетность улучшается. И вот у ВТБ это шло первый там квартал, второй квартал, а третий квартал. Здрасте, господа. Здрасте, господа. Трансаэро прилетел. Наконец, Василий Титов. Трансаэро меняла в самолетах детали двигателя. Туманной остается ситуация с 25% трансаэро, находящимися в залоге ВТБ. Что такое замена самодвигателей, запчастей? Это значит, что, ну уж совсем опять же, общо и на пальцах. Двигатель у вас от Сбербанк лизинг, крылья, предположим, от ВЭП лизинг, а колеса от ВТБ лизинг. Вот иди разберись, как этот самолет после этого эксплуатировать. Да, Аэрофлот, еще одна компания, которая попала в результате. Да, Аэрофлот, конечно, какие-то самолеты себе заберет. Но господин Савельев, гендиректор Аэрофлота, неоднократно заявлял о том, что прежде чем мы хотя бы один самолет поставим себе на баланс, мы должны его проверить. Проверить досконально именно вот ту самую летную годность самолета, именно те самые сервисные бюллетени, те самые чеки, с которыми, вполне вероятно, у трансаэра могут быть проблемы. А это уже, извините, попахивает 159-й, говоря по-русски, мошенничество. Ну, это не мое дело, на это, кстати говоря, указывал господин Шувалов. Если помните, он говорил о том, что нужно правоохранительным органам более пристально посмотреть на то, как трансаэра, некогда вторая авиакомпания «Россия», была доведена до банкротства. И кто конкретно в этом принимал участие. По поводу Аэрофлота, по поводу убытков, которые понес Аэрофлот. Насколько я знаю, Аэрофлот по настоящее время, об этом, кстати, были сообщения и на телевидении, и на радио, то есть это никакая не новость, Аэрофлот перевез практически всех пассажиров трансаэра, у которых на руках были билеты, а это где-то около 2 миллионов пассажиров, ну, точнее, 1 856 000, ну, плюс-минус, да, тысяч. Суммарные убытки, ведь он перевозил это за свой счет, суммарные убытки Аэрофлота составили порядка 17 миллиардов рублей. Дальше я лезу в отчетность Аэрофлота и понимаю, что отрабатывать эти 17 миллиардов рублей Аэрофлоту придется приблизительно лет 5. Лет 5. А тот самый долг трансаэра, который мог бы лечь на плечи Аэрофлота и на мои плечи, как периодического пассажира, летающего Аэрофлотом, а именно 4 миллиарда долларов или 260 миллиардов рублей, пришлось бы отрабатывать лет эдак 40. А теперь смотрите, какая веселая история. Кто-то сейчас, предположительно во Франции, в своем замке, сидит, попивает вино нового урожая, смотря в интернет, ловя российские каналы и вспоминая свою большую интересную жизнь на посту руководителя авиакомпании «Трансаэр». А кто-то, включая его детей и внуков, на протяжении 40 лет будет отрабатывать вот ту самую безбедную жизнь во французском замке, которую сегодня влачат те, кто довел трансаэра до банкротства. Кстати говоря, по поводу несостоявшегося приобретения Аэрофлотом трансаэра, насколько я помню, мне об этом неоднократно говорили профильные эксперты, Аэрофлот еще в 2013 году видел перед собой предложение у трансаэра о покупке. Тогда долги у трансаэра составляли 2 миллиарда. Ну, 2 миллиарда и 2 миллиарда. Отказались не потому, что долг испугал, а потому, что ниша принципиально иная у Аэрофлота. Аэрофлот — это премиальный сегмент, это новые самолеты, это качественное обслуживание, это, ну, за минимальными сбоями, это прилет в точно обозначенное время и прочее, прочее, прочее. Самое главное, что это педантичное до крайности соблюдение требований безопасности. А что касается трансаэра, то это компания псевдочартерная. Компания, которая продавала очень часто места блоками. Причем блоки шли туроператорам. Туроператорам, которые в дальнейшем уже формировали путевки, опять же, блоки путевок, продавали через турагентство, и все были довольны, пока вот это не кончилось тем, чем кончилось. И отказались вот не по той причине, что это были конкуренты, а по той причине, что просто ниши были разные. И та ниша Аэрофлота была неинтересна, потому что у Аэрофлота есть дочки, которые вот и могли бы как раз там поспорить. А сам Аэрофлот, то есть тот, кто и мог бы приобрести эту компанию, на это не пошел по причине того, что у этого юрлица, в отличие, например, от Дунавия или Оренбургских авиалиний, ниша принципиально иная. Ну вот, не получилось. Ну вот, не получилось. Что я могу сказать по поводу... В заключение по поводу всей этой неприглядной истории вокруг Трансаэра, вокруг Аэрофлота, вокруг тех людей, которые, польстившись на халяву, приобрели билеты на новогодние путешествия с бортами Трансаэра, но в результате сегодня новогодние каникулы, я знаю, эти примеры отменили. Я могу сказать, что виноваты здесь, ну, вот, наверное, на три четверти государевы люди, то есть те, которые наверняка знали, что происходит в Трансаэре, но... никаких мер не предпринимали, может быть, они боялись госпожи Анодиной. Не знаю. Факт есть факт. Видели, что Трансаэро катится. Видели, что оно выстраивает билетную пирамиду. Видели, что только по счастливой случайности самолеты этой авиакомпании еще не падали. И тем не менее сидели, делали вид, что ничего не происходит. Виноваты, конечно, и мы, как любители халявы, как желающие урвать по дешевке, как истово верящие в свою счастливую звезду, как это было 20 лет назад с МММ, как это было с «Властелином», как это было с ныне подзабытыми финансовыми пирамидами, надеялись на то, что уж мы-то на этот раз сможем выскочить и, по крайней мере, уж слетать так слетаем. Но и опять же, вот почему три четверти? Я делю нашу вину, вину халявщиков, пополам, потому что ну, тот же ученый, тот же учитель, тот же бизнесмен, они же не обязаны там проверять бухгалтерский баланс Трансаэра, они не обязаны смотреть на записи о том, что аудитор не подтверждает достоверность данных. Они ничего не обязаны этого делать. Они вот увидели дешевые цены, они их купили. А государство куда смотрело? Ведь она что, не понимала, что это пирамида? Понимала, наверное. Ну, делали вид, что ничего страшного не происходит. Это потом, когда арестовали борт на Дальнем Востоке, отказались его заправлять, потому что больше миллиарда рублей этому топливному заправщику, заправщику от Трансаэра было должно. Вдруг спохватились, вдруг поняли, что еще чуть-чуть, и эта история взорвется так, что мало никому не покажется. Вот тогда вызвали, конечно, руководство Трансаэра, тогда начали там журить его, начали спрашивать, начали Аэрофлоту говорить, возьми 75% и прочее, прочее, прочее. А до этого-то куда смотрели? При этом, что самое интересное, вот смотрите, помните, да, в начале сентября гром среди ясного неба, да, Трансаэра встает на бетон, а билеты-то продавались, запретили продавать билеты, они начали блоками продавать. Вот на 2 миллиона распродавали денег. А скажите, деньги-то где? Не в том ли замке? Потому что я слышал из многих источников, после того, как господин Плешаков заявил о том, что он пошел собирать 75% акций, чтобы передать их Аэрофлоту, он взял и улетел. Просто вот за пределы страны. Куда? Ну вот не сообщали, об этом даже писали. Об этом даже писали. И, кстати, вот по поводу S7. Да, вот мне звукорежиссер подсказал, что говорят, а как же S7 собирался Трансаэр купить? Так вот я вам что хочу сказать. Опять же, насколько я знаю, покупка Трансаэра S7 не состоялась после того, как один из совладельцев, господин Филев, ознакомился с теми выплатами, которые нужно будет осуществить буквально на следующий день. Что это за выплаты? Это 500 миллиардов рублей, миллионов рублей аванса, потому что зарплата. Ну, просто зарплата. Там фонд зарплаты 1,2 млрд приблизительно. Так вот, 500 миллионов рублей нужно было выплатить на следующий день авансом. И погасить 2,1 млрд рублей задолженности перед социальными фондами. Помните, был разговор о том, что пилоты гражданской авиации на пенсии не могут получать положенное им пенсионное обеспечение, потому что проблемы с перечислением взносов от Трансаэра. Так вот, это та самая история. 2,1 млрд. После этого Филев сказал, хорошо, я подумаю, и ушел. А вечером появилось сообщение, что он выходит из сделки. В итоге мы получили то, что получили. В итоге мы ставим историю Трансаэро и потерь госкомпании, а также наших потерь в один ряд с теми самыми дальнобойщиками, о которых мы говорили в предыдущем получасе. Также мы можем приклеить это повествование к законопроекту о едином налоге на вмененный доход, точнее, о его заморозке, который был внесен депутатом Андреем Макаровым, по которому на порядок больше денег экономится олигархами по сравнению с теми потерями местных бюджетов, которые выскочат после заморозки НВД. Все это в один ряд. Вот все это в один ряд. Ну вот руки опускаются. Не знаю, как у вас. Я хоть и прошу вас все время, ну дайте мне надежду. Так я же не от себя прошу, а от людей, которые это видят все не хуже меня. Может, что-нибудь хорошее скажете напоследок? 7373-94-8. Порадуйте. Алло, Лёня.
Доброе утро.
Да-да,
слушаю. В голове моей мысли гудят, и в зной, и в лютую стужу перегретым котлом красным горят. Они вырываются наружу.
Спасибо вам большое. Сегодня умрешь, завтра скажут поэт. Это Чаев. Добрый день.
Не порадую. Мои знакомые, близкие работают в Центральном институте авиационного моторостроения. В общем, просто за голову берутся с новыми назначениями, которые произошли в Министерстве промышленности. Просто товарищ министр, который возглавляет Министерство промышленности, я совсем так смотрю на него и понимаю, он вообще в этой промышленности хоть что-нибудь понимает?
Ну, конечно, понимает. Ну, что?
Ну, те люди, которые там работают, не заметили.
Вот ты посмотри, вот какой, а? Спасибо вам большое. Ну вот зачем? Ну давайте, может быть, вы. Добрый день. Как я звучу эхом, а?
Здравствуйте.
Здрасте.
Никита?
Да.
Константин.
Здрасте, Константин.
Никит, большое вам спасибо, что вы напомнили нам о Макарове. Об этом. Вот я тоже вспомнил, что 2 года назад он нам обещал своими свинячими глазками,
ну,
моргающими.
Стоп. Тормозите. Мы же о сути говорим. Мы же не переходим на личности. Это не та программа, не та радиостанция. Не получается у нас закончить нашу программу на позитивной ноте. Будем надеяться, в следующий раз повезет. Ну, наверное, все. Давайте обойдемся без звонков, тем более, что новостники уже собираются меня выгонять из студии. Это был «Антикризис» профессора Кричевского. На радио «Говорит Москва», в студии был я, Никита Кричевский. Услышимся через неделю. И, как всегда, настоятельный совет. Берегите друг друга.